Ребятушки, всем привет, я Павел Городницкий, сегодня у нас особый уютный выпуск. Кирилл Воробьев, редактор моего канала, знаменитый игрок Эгриси и просто известный в медиафутбольной среде и в футбольной среде деятель, прописал мне больше 15 вопросов, я их долго собирал, я так постепенно заполнял эту анкету и, наконец, выпустил фактически вечный видос. Спасибо огромное Кириллу Воробьеву на его ютубчик, прогрессирующий стремительно. Можете подписываться, ссылочка лежит в описании. На телеграм вы подписываться вообще обязаны, потому что там описываются какие-то будни спортивных медиа, там есть какие-нибудь фишки из соцсетей зарубежных клубов, вообще чего там только нет, активное обсуждение в чатах, подписывайтесь на Кирилла Воробьева, подписывайтесь на меня, бейте в колокол, конечно же, ставьте изумрудный лайк и поехали отвечать на душевнейшие, я вам обещаю, вопросы. Витя Кравченко, новый красава. На самом деле красава может быть ровно один. Это Евгений Савин, потому что он бывший футболист. И вот он приходит к нынешним футболистам, они открывают его Википедию, понимают, что человек знает, какими крысами бывают агенты, какими мерзкими бывают руководители клубов, как вообще проживает футбольная раздевалка, о чем там говорят и так далее, сколько платят футболистам. И поэтому нынешние игроки открывались Евгению Савину. Естественно, с каким-то сторонним блогером или журналистом это практически невозможно. Когда Витя Кравченко был в роли красавы, когда брал интервью Василия Уткина на его юбилей, потому что они оба блогеры. И когда Витя Кравченко ездил к тому же Саве, потому что они тоже оба блогеры. Но вот с какими-то спортсменами не настолько глубокие интервью у Виктора Кравченко. При этом ближе всех к красаве, по-моему, Нобеля, потому что у него все позитивно, фактурно, оптимистично. Вот он съездил в Италию, Юрий Павлович Семин, Хвича Кварацхелия, Алексей Миранчук, и ты просто хочешь жить, когда смотришь его ролики.
Только мяч дали, уже душа радуется.
Конечно. На мой вкус, у Нобеля действительно сейчас все классно, контент растет с каждым разом, и тем более ему помогает тот же редактор, который прописывал вопросы для Евгения Савина. Правда, Евгений Савин их читал в последний момент, а Нобель, я так понимаю, все-таки обычно готовится к выпускам. По поводу Вити Кравченко. Я оцениваю строго как зритель, я понимаю, что он молодец, у него такие остро социальные темы поднимаются, у него много просмотров, у него много подписчиков, но я оцениваю как человек, который просто включает YouTube. Для меня он слишком минорный, просто очень, я бы сказал, даже кислый. Вот мы врубаем его видос из Аргентины после победы Аргентины на чемпионате мира. Чего я там жду? Народные ликования, празднования. Вместо этого сколько времени для празднований? 5 минут. Видос идет 50, и вот последние 5 минут это финал, выиграла Аргентина, там на улице все обнимаются, и потом Витя Кравченко произносит речь, если захотите, сами посмотрите, после которой жить вообще не хочется. Типа, вот здесь у аргентинцев праздник, а мне надо будет возвращаться, ох, как все грустно. Я такое не люблю, мне грусти хватает в жизни тут вокруг, я на YouTube захожу развлекаться. Витя Кравченко меня, к сожалению, не развлекает, мои потребности он не закрывает. Даже Футурама, я ее критиковал за накрученные просмотры, но Футурама сделала в разы праздничнее. Репортаж из Аргентины. Тоже захотите, посмотрите. Там Филипп Кудрявцев поехал, все поснимал, все пляшут, все кайфуют, Буэнос-Айрес. Все вообще историческое событие. У Вити Кравченко этого, увы, не было. То есть мне не хватает позитива в его видосах, какого-то мажорного настроения. Ну, возможно, я один такой. Артем Нечаев, Дмитрий Егоров, Федор Маслов. Кого из звезд медиалиги больше всего не хватает классическим спортивным медиа? Я никогда не был фанатом Дмитрия Егорова, потому что мне казалось, он половину своих текстов пишет с телефона за 5 минут, там 1500 знаков, он набрасывает, он не дает какого-то контекста, это публикуют. Сначала публиковал «Советский спорт», потом он был, кажется, на чемпионате довольно долго, потом «Спортэкспресс», «Матч ТВ», так он по всем сайтам побегал. И когда я осознал, что мои тексты начали напоминать егоровские, я взял огромную паузу в этих текстах. То есть по Диме я, увы, не скучаю, хотя раз или два в год он все равно взрывал каким-нибудь расследованием, каким-нибудь интервью, но это было довольно редко. По Феде Маслову все очень просто, ему, мне кажется, уже давным-давно больше нравится играть в футбол, а не смотреть, как кто-то играет в футбол. Вот он комментировал матчи на чемпионате мира, вот он был в студии «Это футбол, брат», тоже на чемпионате мира, нормально вел, веселил, как-то разбавлял духоту, когда в студии одновременно были Саша Дорский и Вадим Лукомский, но он не любит футбол, как любил его, например, 15 лет назад, хотя мне он признавался, что кайфует от того, что вот смотрит чемпионат мира, что даже знает биографии каких-то футболистов, какие-то истории, что читает эти тексты. То есть он соскучился по тем временам, когда он был классическим спортивным автором, но все-таки он уже медиафутбольный блогер, то есть он вот этот этап прошел, и мне кажется, и он сам не скучает, и по нему в классических спортивных медиа тоже, наверное, никто не скучает. Поэтому, как вы уже поняли, я выберу Артема Нечаева, это вообще один из талантливейших людей, с которыми я общаюсь, и у него все в порядке, и с монтажом он сам придумывает какие-то темы, сам какие-то вставки интегрирует, и с вовлеченностью в футбол, ему до сих пор футбол интересен, он, возможно, не так много много смотрит, но он пытается разобраться в сути игры. И он понимает тренды, но у него проблема. Если какая-нибудь херня становится популярной, она ему становится уже неинтересной. То есть он свои сотни, тысячи, даже миллионы просмотров собрал, и сейчас он так, в антихайпе уже. Но я убежден, что если бы в 2018 году Артем Нечаев начал просто раз в неделю делать что-то типа АИБ, то есть про обычный футбол рассказывать, или даже про обычный спорт, со своим легендарным монтажом, то он бы до сих пор собирал спокойно по 100, по 150 тысяч в неделю, просто за счет юмора, за счет своей открытости, за счет того, что он дико приятный. Если бы Нечаев начал бы сейчас делать контент не про испанскую медиалигу и не про российские всякие футбольные эти лиги, ну, понятно, там, Амкал, Тудрос и так далее, а про Барселону Реал я бы смотрел с гигантским удовольствием. Просто я бы этого ждал бы, у меня был бы колокол врублен, я был бы среди 1% зрителей, но, к сожалению, Артем это, я так понимаю, уже не возбуждает, но я скучаю, вот его мне не хватает. Ребятушки, этот видос выходит не только при поддержке Кирилла Воробьева, но и при поддержке моих легальных партнеров из Пари. А вам Пари предлагает забрать фрибет аж на 1000 рублей. Как это сделать? Кликаем по ссылке с закрепленного комментария. Проходим регистрацию, проходим верификацию. Все вместе занимает не больше 7 минут, или даже 5, или может быть 3. После этого пополняем баланс, получаем ту самую тыщенцию, ставим ее куда-нибудь, выигрываем. И чистый выигрыш живыми деньгами спикирует прямо к вам на счет. Самое главное, пройти регистрацию до конца. И еще очень надо кликнуть по ссылке из закрепленного комментария, так вы поможете моему каналу. Ну и скачивайте приложение Пари. Почему? Да потому что это лучшее приложение к спорту. Дэвид Бентли, Синама Пангольд, Джибриль Сисе или Алекс Сонг. Кто гениальнее залетел в РПЛ? Давайте методом отсева. Бентли сразу аут. Ну да, британец приехал, смотрим его достижения. Он даже, мне кажется, вот на тот момент был в Англии забыт. Ну просто такой типичный жмур из АПЛ. Следующим у нас идет Алекс Сонг. Он приехал, да, после Арсенала, после Барселоны. Кстати, у него единственный трофей в карьере, это как раз именно Каталония. В Арсенале не выиграл ничего, чувак. Хотя провел очень много матчей, заработал там прилично денег. Купил на них тачку, как у Анри. А потом понял, что у него нет средств, чтобы ее содержать. И продал ее. И Анри спрашивал: сынок, а где твоя машина? А Алекс Сонг просто вот так вот глаза в пол и стеснялся. Ну, так вот, он приехал в Рубин, и было ясно, что Рубин там как-то пилит деньги, что уже не знает, кого взять, и просто Сонга подписали, ну, типа, свободен, приезжай к нам. Ничем толком не запомнился. Остаются Синама Панголи и Джибриль Сисе, они спорят именно по ачивкам, но мне пришлось проверять ачивки Синамы Панголи, потому что я, если честно, в детстве, ну, не воспринимал его как серьезного футболиста, а вот Сисе мне в детстве нравился невероятно. То есть его прически, его манера нападающего, ему сопереживал, когда у него очередная травма была, и вот он приезжает в Кубань, не в богатый Рубин, просто в какую-то Кубань, естественно, тоже отмыв денег, но все равно, это было очень экзотично, и вот 10 лет назад приехала Кубань в Петербург, Джибриль Сисе играл против Зенита, или даже не играл, это не так важно, важно, что он вышел в миксте и просто со всеми общался на шикарном, понятном английском, пока не закончились вопросы, он не ушел, со всеми сфоткался, приятнейший вообще чувак, ну просто вот я даже перед тем, как записывать этот выпуск, посмотрел эпизод из «Такси 4», но насколько же это великолепно, насколько же это круто. Тогда Сисе было 26 лет, и как это обыграно? За 60 миллионов евро Марсель подписывает Сисе. 60 тогда, наверное, как 200 сейчас. У него контракт на 200 миллионов евро. Это контракт, как сейчас, наверное, у Криштиану Роналду. Ну, 200 это за весь срок, а не за год, конечно. Но вот тогда, в 2007 году, 200 миллионов евро. То есть, просто полный абсурд. Его представили как мегазвезду, и вот эта мегазвезда доехала до РПЛ, и вот она стоит рядом с тобой. Это было волшебно. Еще он какие-то там голы забил, 4 штуки, по-моему. Ну, конечно, это вспоминается уже с трудом. Самый сильный португалец после Роналду на твоей памяти. Очень хочется ответить, что это Куарежма. Потому что по таланту, как вы помните, его ставили выше Криштиану, но ему не хватило дисциплины, работоспособности. Но какая же изумительная у него была внешняя. И как же я радовался за Куарежму, когда Португалия выиграла Евро. Я еще во время того Евро написал текст на Евроспорт. Один из лучших, по-моему, вот в своей микрокарьере. У меня обычно тексты полное дерьмо, это было не полное дерьмо. Почитать можно было. К сожалению, текст умер, но попробую найти. Когда-нибудь восстановим на Кике, возможно. Не обещаю. Но все-таки это не Куарежма. Маутиньо умнейший футболист, просто интеллектуал, вообще разбирался идеально на поле, видел поле грандиозно, тоже бы выбрал, но вот не хватает ему каких-то ачивок, хайлайтов, провел не в совсем топовых клубах свою карьеру. Поэтому я выбираю Пепе, как он себя переизобрел. После того, как его мочили, гасили, говорили, ты животное, ты дикарь, ты палач, ты не должен играть в футбол вообще. Он признавался в 2012 году, что он подумывал завершить карьеру в конце 10-х, что все, как бы, вот, вернее, в конце нулевых, что уже все, на нем поставили крест, что он совершенный ублюдок, что он убийца, и, естественно, он не сможет исправить свою репутацию. Ничего, до сих пор вот играл на чемпионате мира, даже забил в плей-офф, и сейчас уже, мне кажется, от того имиджа почти ничего не осталось. Минимум было каких-то предупреждений, каких-то карточек, каких-то скандалов. Пепе просто красавец. Стабильность, уровень, ну, действительно лучший. Разумеется, вы мне сейчас скажете, ты же интересуешься футболом 2003 года. Как ты мог вообще забыть про Луиша Фигу? Но я ничего совершенно грандиозного в исполнении Фигу, что на Евро 4 года, что на чемпионате мира 6 года, вспомнить, увы, не могу. Так бы с радостью его назвал. Ваши варианты лучшего португальца после Криштиану пишите, пожалуйста, в комменты. Самый сильный аргентинец после Месси на твоей памяти. Но сейчас принято восхвалять Ди Марию, особенно после финала чемпионата мира, называть его самым недооцененным аргентинцем, говорить, ох, вот даже среди болельщиков Мадрида это принято. Ох, как же жалко, что он так рано от нас ушел, ну, я имею в виду из Реала. Ну так вот, я все-таки выберу не Ди Марию, а Хавьера Маскерана. Во-первых, потому что приятно, что я рано о нем узнал, еще когда он был в Аргентине, потому что ходили слухи, что Зенит им интересуется. Вот, и как раз Маскеран тогда проскальзывал в новостях, перешел в Вест Хэм и дальше закрепился уже в Барселоне, как человек, которому вот скажешь, надо делать это и это. И он делает это на 10 из 10. То есть просто игрок-функция вообще безотказна, мега надежна, мега стабильна. Он вообще не подводил. Маскерана, настоящий топчик. Если у вас есть другие кандидатуры, я вас жду в комментах. Игрок в наличии золотого мяча, у которого тебе трудно поверить. Чему нас научил золотой мяч за последние 20 лет? Чтобы его взять, нужно либо забить кучу голов, просто нереальное количество, либо выиграть что-то элитное, то есть чемпионат мира, Лигу чемпионов, Копа Америка, Евро. Но можно было быть волшебником, как Рональдиньо, либо можно было быть Павлом Недведом. В 2003 году он взял золотой мяч, я тогда только начинал интересоваться футболом, естественно, не видел матчи Павла Недведа, но сейчас мне тяжело себе представить, что чувак, который не выиграл Лигу чемпионов, который даже не играл там в финале, который просто взял серию А, который просто там раздавал ассисты, был полезен, который не был медиазвездой, взял такой, опа, уверенно завоевал золотой мяч, то есть это нонсенс, и мне до сих пор, да, тяжело поверить, да и самому Павлу Недведу, наверное, тяжело поверить, поэтому он до сих пор тусит. Какая команда ассоциируется у тебя с 7ТВ? Как я понимаю, у меня сейчас отвалится огромная доля аудитории. Мне скажут, школьник, ты жизни не видел, потому что люди-то на чем выросли? На АПЛ Елагина. АПЛ Елагина показывали как раз на 7ТВ. Я же смотрел под комментарии того же Елагина Ла Лигу на 7ТВ в середине нулевых, и там был отвратительный показ. Просто кошмарный, как из 80-х, но все равно я наслаждался этой атмосферой. У меня не было тарелки. Я мог смотреть либо АПЛ на телеканале «Спорт» под комментарий Стогниенко, либо вот «Примеру». И «Примера» мне нравилось меньше, как раз из-за того, что ее как-то некачественно показывали. Какая команда ассоциируется? Ну, естественно, «Барселона» сезона 04-05 в этой странной форме. Я бы сказал, убогой форме. Возможно, кому-то нравится. А мне же в детстве казалось, что если у тебя прикольная первая, главная форма, то вторая у тебя должна быть какой-то невзрачный и отвратительный. Ну, возможно, ценители мне сейчас объяснят, почему та джерси на самом деле культовая. Комментарий, какого матча в исполнении Маслаченко тебе запомнился сильнее всего? Если мы говорим про матч, то нет конкурентов у финала Лиги Чемпионов 2005 года. Единственный конкурент, это, понятное дело, финал Лиги Чемпионов 99 года, но мне тогда было всего лишь 4 года, я не смотрел его в онлайне, а вот когда играли Ливерпуль и Милан, когда Маслаченко говорил, не идите спать, или типа, надеюсь, что вы не пожалели, что остались, что досмотрели, там и матч был крутой, и комментарий тоже был на сумасшедшем уровне. Если мы берем какой-то один эпизод, то, естественно, матч Рубин, Спартак Нальчик, Сергей Рыжиков пропускает с чужой половины поля. И Владимир Маслаченко, как коллега, как голкипер, не стал гасить Рыжикова. Он, наоборот, сказал, жалко Серегу невероятно. И я представляю, как Рыжиков приходит домой грустный, пропустил такую пенку, такую плюху, включает видос этот хайлайт на ютубе, а там Маслаченко, вместо того, чтобы угорать и спрашивать, Серега, ты куда пошел, поддерживает вратаря. И это, на самом деле, очень так тактично, очень круто. Он же еще сказал, что Сергей Рыжиков классный вратарь. То есть Рыжиков, как я понимаю, быстро психологически восстановился, в том числе и потому, что Маслаченко его поддержал. Кстати, всем советую после того, когда смотрите мой видос, вбить просто вот одну фамилию Маслаченко на ютубе. Там такие есть приколы, такие есть перлы, как он называет Вандерсара Вандерперси, еще какие-то оговорки, еще какие-то смачные его фразы. Просто много нарезок. Я залип, когда готовился к этому выпуску, наверное, минут на 40. Илья Мэдисон, топ или какая-то шляпа? Однозначно топ, хотя я суммарно видел меньше 1% его контента, просто я не играю в игры, меня эта тема вообще не возбуждает, но у него очень приятный голос, он очень эрудирован, он классно импровизирует, он может нести чушь с серьезнейшим лицом, как он разводил, например, Соловьева с Калитвинцевым, как он всех разводил с тем, что Юсупов на самом деле блатной футболист, что у него богатые родители, что он на самом деле не игрок, а это просто такой коллективный миф, его пропихивают в какие-то элитные, ну, топовые российские клубы, это просто гениально. Как он может вообще не меняя интонацию, ну, буквально как Богдан Лисевский, только еще и очень-очень долго, и ты уже не понимаешь, где тут постирония, где не она. И еще, кстати, огромное спасибо Илье Мэдисону за что? За клики. Его прозвище, вот это, Мэдисон, привлекает аудиторию. Это прямо сочный тег, ты выпускаешь новость на плаче, что Мэдисон там хочет подшиться, что-нибудь еще, и это собирает клики почти всегда. Но, к сожалению, из-за Мэдисона у меня появилась дурная привычка, прямо ужасно. Я на плаче прочитал текст, что оказывается, Илья Мэдисон регулярно запускает какие-то проекты, новые какие-то рубрики, новые жанры, и потом их забрасывает после второго выпуска, третьего или даже после первого. И я подумал, если королю Рунета такое позволено, то мне тем более. Спортивные квизы. Топ или фуфло? Я на спортивном квизе был один раз в жизни больше 2 лет назад. В начале 2020 года, то есть почти 3 года назад, мы ходили, заняли, кажется, 3-е место или 2-е, но я все-таки принижу наше достижение, пускай 3-е. Я тогда уже понял, что это реально развлечение на один раз, потому что вот вы сидите командой, задают какие-то вопросы, есть какие-то тащеры, кто-то отвечает, не всегда далеко ты. Ты даже не можешь просто увидеть реакцию других команд, когда вы ответили, а они не ответили. Ты вот так вот показываешь, хочется издеваться, хочется унижать, хочется своим триумфом на всех давить, а там, ой, да, всем удачи, вот мы сидим, попиваем пивко, отвечаем на вопросы. Это как-то не спортивно, поэтому меня такое развлечение ни капельки не возбудило. Было бы красиво что сделать? Прийти и в соляру всех вынести. Просто на все вопросы ответить, и там фоткаются команды, и ты такой один выходишь, 1-е место, вот тебе бутылка шампанского, грамота, все дела. Но мне кажется, что это совершенно нереально. Раз уж я такой индивидуалист, я играю в свою игру, и там получаю кайф вот от каждого взятого вопроса. На квизах такого нет совершенно. И меня бесили всегда люди, которые, вот, мы ответили, дайте 5, да-да-да, ура, а потом 17-е место. Просто какое-то деграде. Но у меня полно знакомых, полно друзей, которые регулярно ходят на квизы, и спортивные, и неспортивные, ничего против не имею, просто мне похоже. Характеру эта тема не подходит. Но, например, я рекламировал отличные квизы у себя в телеграм-канале, там прям проверенные вообще вопросы, проверенные ребята. Если еще буду рекламировать, смело к ним приходить. Реклама в перерывах матчей, которую ты помнил в детстве наизусть. Кажется, это было лет 13 назад, может быть 15, может 18. Нужен коллективный разум, потому что выветрилось у меня даже, что рекламировали. Возможно, услуги связи, возможно, что-то еще. Но сюжет рекламы. Один приятель звонит другому, а тот отвечает. Серега, все нормально, у наших есть шансы. И меня эта реклама всегда бесила. Очевидно, что человек на том конце интересуется, какой счет, а ты ему говоришь, все нормально, у наших есть шансы. Скажи, 1-0, мы играем круто. Или там, пропускаем в конце первого тайма, но все равно у нас потом будут моменты стопудово, играли нормально. Нет, у наших есть шансы. Что это за бред? Что это было за реклама? Пишите в комменты, потому что я напрочь забыл. Видеоигра не про спорт, в которую ты задрачивал часами. Я тут еще геймер, в детстве мне казалось, что приставка Game Boy, вот эта штучка, вот эта пудреница, это вообще просто лучшее, что может быть. Когда у меня появилась PSP, ей, кстати, на днях исполнилось 18 лет, но она у меня появилась в 2008 году, я тоже вот думал, блин, это просто наслаждение, ничего лучше быть не может, сидишь на уроках. Но все-таки, как правило, играл в FIFA, иногда скачивал какой-нибудь NHL, NBA, но меня так не штырило. Вот FIFA реально штырило. Но при этом мне спортивные игры тоже были. Давайте, одна платформа, одна игра. Первый мой геймерский инструмент, 2005-2006 год, Siemens C75, и там поддерживались, конечно же, только Java игры, и я установил хит от компании GameLoft, вроде бы так она называлась, Block Breaker Deluxe. Я с детства был фанатом Арканоида, и тут можно было на Siemens, на своем рубиться в этот Арканоид, куча уровней. Куча боссов, просто вообще наслаждение. Куча бонусов еще, которые падают там. Удлиняешь свою платформу, что только не делаешь. Миллион мечей, ну вообще вау. И мы с другом на даче сидели и синхронно проходили этот Арканоид. И, естественно, мы спорили, кто быстрее пройдет. И поэтому пихали друг друга, отвлекали, каким-то образом пытались на дизмораль вывести. Я, чтобы допройти игру, вот на последнем уровне пошел в дачный сортир, сидел там несколько минут, мне уже орали, выходи, уже другие хотят. Нет, я сидел, пока не прошел, не выходил. Выхожу и вижу, что в эту секунду друг у меня тоже прошел этот Арканоид, и мы просто решили, что у нас ничья. Потом я неоднократно заходил в эту же игру, и с нуля тоже ее проходил. Но Арканоид реально величайшее изобретение. Гораздо лучше Тетриса, хоть и тупее. Ситуация с ПК, к сожалению, гораздо банальнее. В начале 2005 года мне показали, что GTA Vice City. Я залип, я не верю, что такое бывает. Открытый мир, ни хрена ж себе. Ты там можешь бегать, убивать, ты там можешь просто любое оружие где-то подбирать, у тебя может быть куча денег. Но я даже не выполнял миссии. Я даже не сразу врубился, что вообще цель у игры какая-то есть. Мне казалось, что цель игры — наслаждаться тем, что ты можешь ходить по этому городу и просто вообще всем давать по щам. Потом ко мне приехала двоюродная сестра и говорит, ну какая еще GTA? Вот Sims — это уровень. Там действительно симулятор жизни, там все бывает. Скачала мне Sims, я подумал, какая же унылая скукотища, и пошел дальше играть в Vice City. Потом некоторое время играл в San Andreas, она тоже культовая, конечно же, но вот у меня первая любовь была именно с Vice City. А потом я долго-долго не играл в GTA, и сейчас, если честно, совершенно не тянет. Последняя неспортивная игра, которая меня прям захватила, это, наверное, Temple Run. Это игра, которая вышла на iPad и iPhone лет, наверное, 10 назад, может даже больше. Я тогда готовился к ЕГЭ, у меня был первый iPad, вот прям реально первый, там даже не было веб-камеры, вот первый, который вышел в 2010 году, я его и купил на Авито на свои деньги, я установил туда Temple Run, и у меня была какая тактика. Сижу, играю, проиграл, пошел учить историю, обществознание, английский и так далее. Суть игры вообще тупейшая. Ты просто бежишь по узкой дороге, тебе с этой дороги нельзя падать. Там всякие монстры. Ну вот просто упал, проиграл. Не упал, бежишь дальше, набираешь очки, и там какие-то рекорды. То есть сколько метров ты пробежал, столько ты очков набрал. Тупейшая тема для спинного мозга, но все равно я почему-то страшно в нее залипал. И у нас в классе тоже были какие-то рекорды, мы там приходили, сравнивали и так далее. Но все-таки, вот я сейчас пока рассказываю про рекорды, вспомнил, что ничего больше змейки мне, наверное, в жизни не нравилось. Вот чтобы взять эту Nokia черно-белую, и там вот эти вот узоры плести змейкой, уже весь экран заполнен, ты просто жрешь, и тоже ставишь рекорды, и тоже там можно десятки тысяч набивать. Да, змея меня доводила до бешенства, с одной стороны, до экстаза, когда я понимал, что я король Снейка. Ты вытащил несколько десятков игрушек из автомата. Какая запомнилась больше всего? Я почти уверен, что я вытащил больше 100 игрушек из автомата, ну, за последние 18 лет или даже 19, но мне больше всего запомнилась игрушка, которую вытащил не я. Представьте, 4-й год, гостиный двор, там стоял автомат для буржуев. То есть там были огромные игрушки, наверное, раза в 2 больше, чем этот кот, и они были такие красивые, такие прям вот элитные, прямо видно, что дорогие. И тогда в обычных автоматах одна попытка стоила 2 рубля. В этом автомате ты должен запихнуть 50 рублей, у тебя 2 попытки. 25 рублей за попытку. Это как сейчас, вот если бы ты засовывал, например, 300 рублей, у тебя 2 попытки. Ну или даже 400 рублей, тоже 2 попытки. Папа у меня пихнул 50 рублей, и я стоял, просто прыгал вот так вот, как будто сейчас серия пенальти, и можно выиграть чемпионат мира. Первая попытка вообще аут, ну просто клешня такая подходит к игрушке. Еле-еле ее гладит, поднимается, и кажется, что все, не вариант. Что это автомат, развод лохов, что просто потеряли 50 рублей. А тогда я обычно играл на 10, то есть в 5 раз больше моего стандартного бюджета. И тут вторая попытка, а там такой прямо гениальный бегемот, зеленый, явно из дорогого материала. Ну, вот он лежал и манил, он прям блестел в этих лучах автомата. Папа наводит, берет этого бегемота, тащит. Он срывается уже около дыры, падает, задевает дыру, то есть как бы от штанги все-таки в эту дырку. Я вообще метнулся за долю секунды, достал бегемота. И я с этим бегемотом не то что спал, конечно, хотя мне было 9 лет, что такого 9 лет спать с игрушкой, но он у меня в комнате тусил очень-очень долго. Наверное, до моих 15 лет это был просто величайший трофей, к сожалению, не мой. Если говорить про мои достижения, то мне запомнились все игрушки, которые я сразу же отдал детишкам, которые бегали около автоматов. Мне игрушки нахрен не нужны, для меня это как рыбалка. То есть я взял игрушку, я про нее сразу забыл. Если какой-нибудь симпатичный ребенок носится вокруг автомата, и ты ему вручаешь игрушку, он такой, вау, спасибо вам большое, это гораздо приятнее, чем просто что-то там достать. Но я все-таки вспоминаю 4-й год, когда я жил у бабушки летом, и бабушка у меня такая вот чисто советская женщина, то есть для нее рубль потратить понапрасну, это уже запрещено, это нельзя. Я говорил, бабушка, пойдем поиграем в автомат, вот у меня есть 10 рублей, там 5 монеток по 2 рубля. И она такая, нет, не пойдем, можно же столько всего купить на эти деньги, купи себе газету, там, «Советский спорт», накопи на журнал «Мой футбол», зачем тебе играть, а мне хотелось играть. И я в какой-то момент уговорил все-таки бабушку, и я понимал, что я пошел ва-банк. Если я проиграю, мне скажут, ну ты лох, как же так можно, никогда в жизни с тобой больше не пойду. Но я достал какого-то сраного медведя, прямо уродливого, мне он не понравился, он был какой-то грязный. Я его достал, и бабушка так гордилась мной на обратном пути. Ты добытчик, ты эту игрушку выиграл, ты молодец, она дороже, чем 10 рублей. Еврейство. Ну так вот, и я просто, у меня такое было облегчение, вот реально этот медведь мне почему-то запомнился. Дай пару советов по контролю над гневом. У меня спрашивать про управление гневом, это примерно как прийти в камеру к Мишане Ефремову и так сказать, слушай, Мишаня, а расскажи, пожалуйста, как бросить бухать? Вот ты наверняка шаришь. Вот так же и я. Если я просыпаюсь, у меня стабильно просто отвратительное настроение. 80% банов в моем телеграм-канале, да и на ютубе тоже. Это я проснулся, увидел какой-нибудь коммент, который мне не понравился. До свидания. Или если я голодный, я иду, просто ненавижу все вообще. Бывает, что я в зал прихожу голодный, и, например, я могу там, Ну, предположим, вот я еду на эскалаторе, я такой дубасить просто по поручню, потому что я хочу жрать, потому что я не в адеквате, потому что что-нибудь съел, и я самый добрый человек в мире. Так что вот с этим управлением гневом у меня проблемы, но если нужно себя контролировать, есть два лайфхака. Первый совет довольно примитивный, но жизнь учит, что если ты ругаешься матом, ты еще сильнее себя выводишь. То есть, например, я дома записываюсь, Ульяны нет, или она в другой комнате, у нее там играет телевизор, у меня не получается с первого, со второго, с пятого дубля записаться, я начинаю бить по столу и начинаю кричать про казино, рот его и так далее. И я таким образом себя еще сильнее взбудораживаю, и потом это чем заканчивается? Психозом, я там могу снести, например, штатив ногой, и все, потому что я изначально начинаю ругаться матом. Здесь я в гостях. В соседних комнатах у Ленина родители, ругаться матом нельзя, поэтому первый дубль не получилось, да, бывает, второй, блин, как же обидно, третий, ну ничего страшного, перепишем. То есть отказ от мата — это действенная тема. Второй прием, чистейшей воды манипуляция. Когда мы только с Ульяной познакомились, я психовал довольно часто. Бывало такое, что, например, посреди ночи глючит робот-пылесос и начинает куда-нибудь ехать. И я просто встаю, потому что меня разбудили, я злой, я понимаю, что я сейчас быстро не усну. И я начинаю бить подушки на диване, вот так просто лупить, себя не контролируя. И Ульяна мне говорит: а представь, вот у нас будут дети. И вот эта фраза «представь, вот у нас будут дети», она на меня действует. То есть я больше всего на свете ненавижу, когда на улице, например, какая-нибудь мамашка орет на своего ребенка. Это просто ужасно. Это вообще неконтролирование себя полнейшее, мне было бы стыдно за такое, я бы просто себе это не простил, поэтому, ага, у нас были бы дети, представим, что они у нас есть сейчас, все, спокойно, keep calm. Друзья, если у вас есть какие-нибудь эффективные методики борьбы с гневом, я жду вас где? Конечно же, в комментариях. Не топовый клуб, который тебя раздражает. Есть клуб, который меня прям бесит, которому я завидую черной завистью. Эта команда называется Вильяреал, потому что город Вильяреаль, и там население такое крошечное, 50 тысяч жителей, там площадь тоже минимальная. То есть город по населению реально в два раза меньше, чем Гатчина, где я вырос, и где не было команды даже уровня второй лиги. А тут, пожалуйста, Вильяреал, полуфинал Лиги Чемпионов, всякие Лиги Европы, Робер Перес берет, высаживается, а мне очень нравился в детстве Робер Перес. Короче, Вильяреалу я прямо вот с 12 лет страшно завидую. Еще два минуса Вильяреала какие? Реал Мадрид уже 12 лет не может дважды за сезон обыграть Вильяреал, то есть набрать 6 очков. Вы даже недавно взяли и проиграли, и я уже, наверное, даже ни капельки не удивился, хотя ставил все равно на мадридский Реал. И еще Вильяреал что сделал? В 2008 году, 15 лет назад, он просто убивал меня, убивал мою психику. Последние секунды матча против Зенита. 1/16 кубка УЕФА, когда Зенит просто отстаивал эти 1-2, отбивался там в диком меньшинстве. Я помню, когда прозвучал финальный свисток и выяснилось, что Зенит все-таки прошел Вильяреал, у меня умерла последняя нервная клетка. Какие вопросы для А и Б тебя раздражают? Начну с того, что большинство вопросов для А и Б, прям подавляющее большинство, вообще шикарные. Они прям отличные, мне хочется на них отвечать, я их себе сохраняю. Иногда, правда, запасы мои пустеют, поэтому смело под этим видосом что-нибудь спрашивайте. Хэштег А и Б не обязательно, но увижу какой-нибудь стоящий коммент, сохраню себе в личку. Так вот. Но бывает такой вопрос, прям типаж вопроса. Собери символическую сборную форвардов ротора или, я не знаю, лучших игроков Хетафе за всю историю. Я понимаю, что человек ждет, что я какую-нибудь эту сборную соберу. И сначала я говорил да-да-да, потом, а потом я понял, что мне просто не хочется эти сборные формулировать, искать какую-то статистику, а почему ты этого не включил, а я бы его здесь поменял. Нет, символические сборные, до свидания. Топ-3 идеально, но не эти вонючие символические сборные. Явление, которое раздражало тебя 10 лет назад, а сейчас не раздражает. Я себе выписал 3 таких явления, и первое из них — это ютубные видосы дольше 5 минут. Я в 2013 году не мог вообразить, что пройдет каких-то там 7-8 лет, и у меня тут будут ролики по 20 минут, и я буду считать, да, это нормально, потому что тогда для меня ютуб был форматом каких-то мемов. Ты зашел, посмотрел Наталью «Морскую пехоту», зашел, посмотрел «Повара», что-то еще, там Стас Борецкий кого-нибудь опять уложил или сам упал, и пошел дальше. То есть это был такой для меня ТикТок. Какие нахрен видосы дольше 5 минут? 10 минут — это был вообще психологический предел. Если бы мне сказали, а ты будешь делать видосы там 25-30 минут, я подумал, что это какая-то графомания, что я просто забыл выключить камеру на телефоне. Ну а сейчас мне кажется, что меньше 5 минут — это какое-то неуважение к зрителю. Вторая тема, которая меня подбешивала — macOS и iOS. Я 10 лет назад сидел на Windows, каждый год себе покупал новый Windows ноутбук за 25 тысяч рублей или максимум за 30. Такой гроб, который держал 2 часа, зато туда можно было по-пиратски все установить, даже FIFA 2005, какой-нибудь Word откуда-нибудь возьмем. Я думал, блин, macOS, это же так неудобно. Пробовал у знакомых, мне казалось, блин, это просто понты, это шняга, это вообще как-то непривычно. В 2014 году себе купил первый MacBook и, естественно, поменял полностью свое мировоззрение, переобулся в воздухе моментально, попривыкал дней 5 и дальше уже даже не брал в руки Windows ноутбуки. С Android и iOS было тяжелее, у меня было 2 смартфона одновременно, Nexus 5 и iPhone 4s, и я их котировал примерно одинаково. Потом все-таки iOS обновлялись, росли, становились круче, и от Android отказался. Сейчас, наверное, Android подтянулся, но вот еще 5-6 лет назад я пытался себе снова завести второй телефон, но у меня он валялся. Мне было себя тяжело заставить ковыряться в Андроиде. Мне казалось, что там все как-то неудобно, контринтуитивно и гадко. Короче, 10 лет назад я котировал Android и Windows и считал, что iOS и macOS это не совсем для шаристых пользователей. А потом, возможно, я сам перестал быть шаристым пользователем. Третье, у меня тут не совсем явление, скорее просто вещь. Я вот 10 лет назад был уверен, что рюкзаки для кого придуманы? Для школьников. Я с 8 класса в школу ходил с сумкой. У меня там была половина учебников из тех, которые нужны, несколько тетрадей, дневник я то брал, то не брал, кидал какую-нибудь ручку, какой-нибудь транспортир и так важно шагал по школе. Думал, о, 4 класса с портфельчиками, с рюкзаками, но я-то уже взрослый, зачем мне рюкзак? И тут наступил 17 год, и мне надо было ехать в Берлин, и я понял, что у меня нет какой-то приличной сумки. Пошел, купил себе рюкзак Рибок, потому что остальное мне вообще не понравилось. И я шел с этим рюкзаком по Берлину и вообще не ощущал себя ребеночком. Я думал, как же это удобно, как же это кайфово, и с тех пор я хожу с рюкзаками, скидываю туда ноутбук, какие-то свои шмотки и не понимаю, почему я так много лет отказывался от такого удовольствия. Ваши явления, вещи, еще какие-нибудь фантазии, которые 10 лет назад вас раздражали, которые вы не могли принять, а сейчас вы ими наслаждаетесь и кайфуете, где надо перечислять? Ну, понятное дело, в комментариях. Ребятушки, давайте еще раз поблагодарим Кирилла Воробьева за то, что он придумал такие классные, на мой вкус, вопросы. Ссылочки на его ресурсы лежат в описании, надо подписываться. Еще надо подписываться на мой канал, бить, разумеется, в колокольчик, и я буду вам благодарен за лайк, потому что лайки продвигают ютубные видосы в рекомендациях. Это так и работает. Ставьте лайк. С вами был Павел Городницкий. Скоро классический АИБ. Скоро обсуждаем трансфер РПЛ. Чао!